Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня 9 января, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Иностранцы». Меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. Читаем газеты сегодня, по телефону будем связываться с иностранными журналистами. Первая – это статья в «Нью-Йорк Таймс», если я правильно понимаю. Да, это «Нью-Йорк Таймс». Бывший посол США в России с 5 по 8 год Уильям Бернс. Сейчас он президент фонда «Карнеги» за международный мир и бывший заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Написал статью, которая называется «Как мы обманываем себя насчет России». И вот еще – ссылаясь на свою дипломатическую карьеру, он пишет: «Я научился уважать русских людей, их историю и жизнестойкость. Я понял, что не стоит пренебрегать и недооценивать России, а также демонстрировать беспричинное неуважение к ней. Но я также усвоил, что твердость, бдительность и здоровое понимание границ дозволенного – это лучшая тактика взаимодействия с легко воспламеняющейся смесью обид и чувства незащищенности, которое воплощает собой Владимир Путин. Я понял, что у нас гораздо больше преимуществ в игре с господином Путиным, и если мы будем вести игру последовательно, с уверенностью в наших сильных сторонах и не оправдываясь за наши ценности, мы в конечном итоге сможем построить более стабильные отношения без каких-либо иллюзий». Американский журналист Майкл Бом к нам присоединяется. Майкл, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько можно вот эту статью считать редакционной, личным мнением, или, к примеру, насколько можно рассчитывать, что Трамп внимательно прочтет то, что написал Бернс?
Я думаю, что он естественно, будет читать, и о главных тезисах ему говорят. Говорят ему разные вещи. Если вы заметили, у него такой странный баланс. У него есть такие люди, которых он пригласил в администрацию, которые благосклонно относятся к России, а как за каждым таким человеком есть противоположный человек, который очень критически относится к России. А последнее слово за Трампом: он будет решать, какую политику лучше проводить по отношению к России. Но он очень любит вот этот прием, что среди его советников такой предположенный взгляд, и они между собой, они будут, спорить по теме России, и будет решать Трамп в конечном итоге.
Насколько распространены подобного рода заявления, мол, мы обманываем себя насчет России в Соединенных Штатах Америки, как в ту, так и в другую сторону?
Я думаю, что это доминирующее мнение, что тут не стоит обольщаться по поводу России. Да, все приветствуют, и, в принципе, мало кто спорит с тезисом, что лучше иметь хорошие отношения с Россией, чем плохие. Это как лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным. Это аксиома, что лучше. Вопрос, возможно ли, реально ли, это вопрос. Потому что многие считают, что у Трампа розовые очки, он смотрит на Россию, он решает политику, что Путин сделал ему комплимент, значит, все в порядке. Это, конечно, очень поверхностно и примитивно. Мы знаем историю, что все президенты, последние два президента, они пытались налаживать отношения с Россией, и не удалось ни одному. То есть все началось за здравие, а кончилось за упокой. И многие считают, что Трамп не будет исключением, то есть будет медовые месяцы, 6-8 месяцев, а потом все базовые разногласия, противоречия останутся и проявятся. И потом Трамп должен решить, как лучше отреагировать на эти разногласия, противоречия и конфликты с Россией, которые волей-неволей проявятся.
Если вы вспоминать Уильяма Бернса как заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки или как посла Соединенных Штатов Америки в России, если пытаться определить его как политика, это скорее, что называется, голубь, то есть миротворец, или скорее человек, который склонен к противостоянию?
Я думаю, что он где-то в середине, он дипломат, он не ястреб и не голубь, он реалистично смотрит на Россию, что он понимает, как многие понимают в Вашингтоне, что у России свои амбиции, свои стремления. И они, вот эти амбиции все равно идут вразрез с американскими амбициями. И отсюда, ну, во многом районах и мира. И поэтому отсюда такие подводные камни с Россией.
И последнее, то, о чем пишет Бёрнс, вот это последнее предложение в сегодняшней статье в «Нью-Йорк Таймс», если мы будем вести игру последовательно с уверенностью в наших сильных сторонах и не оправдываясь за наши ценности, мы в конечном итоге сможем построить более стабильные отношения без каких-либо иллюзий. Вот это «мы сможем построить более стабильные отношения». Можно сказать, что это сейчас мейнстрим американской политики? Или больше люди говорят, больше людей в политике в Соединенных Штатах Америки говорят о будущем противостоянии двух стран?
Нет, я думаю, что это реальная задача. Это именно стабилизировать отношения. Я думаю, что улучшит, но значительно улучшит отношения с Россией, это не очень реально, но хотя бы стабилизировать, чтобы не было этой американской горки, и санкции, и обострение. То есть стабилизировать. Он написал, что очень много зависит от уважения друг к другу. Кажется, что это мелочи, само собой разумеется, но он написал четко, что если Трамп будет проявлять уважение и к Путину, и к России, это дорогого стоит. И это может само по себе стабилизировать отношения. И Бернс тоже написал по поводу Трампа, что и Россия будет больше уважать Америку при Трампе. И вот это взаимоуважение, это может быть и служить базой этой стабилизации отношений. Опять-таки, стабилизации... улучшение, это было бы хорошо, но только время покажет по поводу улучшения.
И все-таки в американском истеблишменте люди типа Бернса, они, что называется, их больше или меньше?
Я думаю, что это мейнстриновское мнение.
Все-таки так?
Да, я думаю, что да. Это не Маккейн. Маккейн – это крайне антироссийское мнение. И это не... Дэйна Роренбаха, это конгрессмен из Калифорнии, который является самым, ну, скажем так, самым благосклонным конгрессменом по поводу России. То есть это где-то в середине, да.
Спасибо, американский журналист Майкл Блум был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Вы можете писать на Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Ну, может быть, 1-2 звонка, не больше. 7373948. Вот если сейчас вы наберете этот номер, тогда мы с вами сможем обсудить то, о чем написал господин Бёрнс в «Нью-Йорк Таймс». Если нет, тогда переходим к следующей теме. Ну, что? Нет, не получается. Тогда следующая тема – это турецкая полиция, новости из Турции. Новости не сегодняшнего дня, но хотелось бы их обсудить, потому что мы начинаем, что называется, информационную жизнь в 2017 году в полном объеме. И вот смотрите. Это было несколько дней назад. Турецкая полиция установила личность подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле. Daily Sabah пишет газета, что нападавший выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который также известен как Абу Мухаммед Харасан. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски стрелка, которому удалось скрыться после нападения в ночном клубе «Рейна». А до этого говорили, что в совершении теракта подозревают совсем не выходца из Узбекистана, а гражданина Киргизии, 28-летнего Ихё Машрапова. То есть Машрапов, Машарипов, Киргизия, Узбекистан. В эфире показывали фото загранпаспорта на имя вот этого гражданина Киргизии. Турецкий журналист, редактор МК Турции Яшар Неизбаев с нами на прямой связи. Яшар, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот на данный момент есть какие-то новые данные по поводу того, что же все-таки произошло с этим терактом в новогоднюю ночь в Стамбуле?
Да, так, можно я уточню? Я просто не расслышал последнее вот то, что вы сказали. Вы назвали имя, вы сказали, что это имя предполагаемого убийцы, или вы все-таки сказали, что это ошибка была? Можете напомнить?
Тут как раз вот мой вопрос ровно в этом, потому что есть разные данные. Кто-то говорит, что в совершении теракта подозревают человека из Киргизии с одной фамилией, а кто-то говорит, что это выходец из Узбекистана с похожей фамилией.
Понял.
Так вот,
да,
а смотрите, что на самом деле теперь ясно?
Уточняю последнюю, да, информацию, это уже точная информация, она уже как бы и со стороны властей была более-менее четко выражена, потому что вот вы правильно назвали имя человека, который был гражданином Кыргызстана, но он оказался ошибочным предполагаемым этим стрелком, потому что, видимо, его в первый же день, после того, как услышали об этом имени, его задержали, с ним провели беседу и отпустили. И он уже улетел в Киргизию. Из Киргизии он уже сообщил о том, что он вообще как бы ни при чем. И та информация, которая о нем распространилась, это просто, ну, такое позднее зажигание, знаете. То есть на самом деле он вообще никак не связан. А кого назвали турецкие власти, это некий Абдулькадир Машрапов, гражданин Узбекистана. 34 года ему. Вот. То есть это самое интересное, что фотографию этого человека распространяли очень долго, но имя не говорили, а потом в результате выяснили, что это... А, даже его называли, что это гражданин Китая, уйгур, но потом выяснилось, что, оказывается, это человек не из Китая, не уйгур, а вот гражданин Узбекистана. В общем, эта последняя информация, она как бы более-менее точная.
Тогда мы, это разная информация, эти уточнения, они возвращают нас к тому, какую роль выходцы из Содружества независимых государств, выходцы из Советского Союза играют в нынешней жизни Турции. Получается, что у вас есть много выходцев и из Киргизии, и из Узбекистана, или это не так?
Да, нужно понимать, что у граждан Кыргызстана есть возможность ездить в Турцию без виз. Они могут находиться около 3 месяцев. Вернее, месяц без регистрации, а после они получают, там есть некая такая регистрация, как похожая на Россию, но там вроде паспорта вам выдают. Вот, вы с этим паспортом, таким документом, можете находиться 3 месяца, 6 или год. Вот, там много студентов, много работающих. Кстати, был же еще момент, когда избили одного из граждан, одного гражданина, он был гражданин Туркменистана. Он был похож на человека, который, которого выдавали за преступника, и, видимо, он был очень похож, и люди, увидев его, решили провести самосуд. Но, слава богу, их остановили и узнали, что этот человек вообще никак не связан, хотя внешне действительно немного был похож. То есть это к тому, что, да, действительно много выходцев из Средней Азии находится в Турции, в Стамбуле, в частности, там есть даже районы, где, например, Зейтинбург, куда как раз-таки вот этот террорист уехал после своего преступления, он поехал в Зейтинбург. А там очень много проживает граждан из Киргизии, из Узбекистана, из уйгур очень много там. В общем, действительно много.
И все-таки я возвращаю к тому, что это люди из бывшего Советского Союза. А они у них есть разные возможности, потому что теперь бывший Советский Союз превратился во множество разных стран, и разные условия пребывания на территории Турции у граждан этих стран. Так вот, допустим, те же представители Киргизии или Узбекистана, приезжая в Турцию, чем они, как правило, занимаются? И как их много?
Вот насчет количества я точно не могу сказать, никогда не интересовался, но... Большая часть, наверное, работает, какая-то часть учится, очень много студентов, которые проживают в Стамбуле, в Измире, в Анкаре, вот этих крупных городах Турции. Кроме этого, конечно, вот я знаю, что туркмены, которых вот в России практически нет, да, как рабочих, рабочая сила, но в Турции их очень много. Вот я помню, даже там, где находилась наша газета турецкая, там была улица, прям вот их было очень много, было граждан из Туркменистана, они работали на... Именно вот это была такая промышленная зона, и их было очень много. То есть, я думаю, работают в большей степени.
Тогда уже, собственно, про турецкую жизнь. В новогоднюю ночь был теракт. Об этом много достаточно говорили. Теперь довольно много времени прошло. Как можно сейчас охарактеризовать ситуацию и в турецкой столице, и в крупных городах Турции, и в стране в целом?
Знаете, после этого же еще был теракт в Измире. Это тоже третий большой мегаполис Турции. Там, ну, это была уже другая группировка, как говорят турецкие власти. Это была представитель рабочей партии Курдистана. Тогда там погибло 2 человека, и 2 террориста были нейтрализованы. Трое. Вот. И... То есть сейчас все-таки обстановка такая, знаете, не тяжелая, есть, так чувствуется такая небезопасность. есть вот угрозы, что всегда, вот каждый день, после громких случаев, уже люди, мне кажется, уже даже ждут, что, а что будет сегодня. Но кроме этого, сейчас в Турции очень сильный снегопад, и это немножко ограничивает какие-то поездки, даже в 36 провинциях вообще отменили учебу, школы закрыты. Но это все связано с погодой.
Это, вот это отдельный вопрос. Про погоду давайте чуть позже я вас спрошу. Да. А все-таки вот обычная бытовая жизнь гражданина Турции, так или иначе сказываются вот эти теракты, вот эти сложности, которые последнее время турецкое государство так или иначе все-таки затрагивают. Но в обыденной жизни как это заметно?
Да, смотрите, как это заметно. Заметно это тем, что люди боятся места, где скапливается много народу. Но я не скажу, что прям сильно это чувствуется, но турецкие СМИ, например, судя по тому, как они призывают людей не сидеть дома, идти в торговые центры и как-то хоть как-то повлиять на то, чтобы экономика не стагнировалась, чтобы двигалось что-то, там не бояться. И таким образом, кстати, турецкий народ и показывает свое бесстрашие перед угрозами и как бы говорит террористам, что вы нас не запугали. Но я, так как я не в Турции, я не знаю, как точно, но судя по вот этим призывам, видимо, есть какое-то опасение у народа.
Понятно, но я хотел просто, вот, может быть, кто-то из ваших знакомых из Турции жаловался. Ну вот вы же знаете, как в Москве это происходит, да?
Да.
В там, где люди собираются, уже так просто не въедешь, к примеру, на грузовике, потому что стоят бетонные блоки. Мы уже давно знаем, что переехать из города в город без паспорта не получится, потому что даже в автобусе паспорт требует. Что-то подобное есть и в Турции?
Вот. Такого рода нет, но уже в последний год, понимаете, 2015 года все это началось с июня месяца, после выборов, когда партия потеряла возможность стать правящей, и вот с тех пор начались вот эти взрывы, и они очень сильно участились. В общем, поэтому, мне кажется, уже вот турецкий народ, он уже в некой степени вот в этом напряжении находится давно и уже даже, наверное, как-то свыкся. Плюс еще нужно учитывать, что теракты, которые происходят, они в основном нацелены на определенные слои общества, да, вот, например, это полиция, да, вот, например, РПК в основном совершает преступления там, где находятся полицейские ОМОНовцы, там, турецкие, так. Потом, единственное, вот, игиловцы, они производят, конечно, свои теракты в туристических зонах, а потом они производят свои теракты в аэропорту, был, да, в Стамбуле. То есть это вот, и, наверное, люди в какой-то степени себя оправдывают или успокаивают тем, что я же там, вот, например, не там, где туристы, я в обычном месте, я там не в центре города, где много туристов, или я, например, не там, где скапливается большое количество полицейских и так далее. Вот мне кажется, люди всегда имеют возможность как-то себя успокоить и вот найти какое-то оправдание и успокоение, чтобы продолжать жить, потому что все-таки жить хочется, и не хочется жить все время в страхе.
Понятно, спасибо. Спасибо, турецкий журналист, редактор МК Турции Яшар Ниизбаев был с нами на прямой связи. 7373948. И опять я к вам обращаюсь. Год города 495. Может быть, кто-то во время праздников побывал в Турции. Может быть, кто-то может описать, как выглядит повседневная турецкая жизнь, кто выходил за пределы туристических зон. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Смотрите, вот Виталий уже написал, кстати, что, учитывая, мол, такие происшествия в Турции, есть повод задуматься нашим полицейским и компетентным органам. Ну, по поводу граждан из среднеазиатских стран. Но это другое. Все-таки мы возвращаемся к тому, что в Турции происходило в эти дни. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, недавно ездили в Стамбул в командировку, ну, по своим делам.
Ну, когда это было?
Это было начало ноября, где-то так примерно.
Так, и как это выглядело все?
Вы знаете, вначале ехали с осторожностью, в плане того, что, ну, как вот агрессия идет, в плане, ну, как вот наши медиа, как там к нам, к русским будут относиться. И ехали именно не отдыхать, а именно работать. Поэтому, соответственно, было как бы немножко так и опасно, и интересно в то же время.
Ну так вот, вы видели, какие признаки того, что в стране неспокойно, вы видели?
Вы знаете, видели много людей, ну, в смысле, полицейских, вооруженных. Много, например, даже спускаясь в метро, нас досматривали вещи наши. Даже вот видели, когда вот мы были с чемоданами, чемоданы смотрели.
Это осматривали выборочно, но вот как у нас в метро это делают? Или, что называется, каждого входящего в метро пытаются просмотреть?
Скорее всего, каждого стараются присматриваться. Вы знаете меня, что самое удивило о том, что как они к нам относятся? Именно, что мы русские, всегда нам помогают. Вот, то есть мы даже не знали, как вот у нас раньше были жетоны, там еще что-то. Так же у них на разные направления какие-то свои жетоны, и разные вот где получать их нужно, покупать, или как там это называется. И они нам очень понравилось тем, что мы, например, не знали, они подходят, русские, да-да, русские, ну все, вы помогаете, вот вам нужно вот сюда, вот давайте я даже вам помогу, и вещи помогли отнести. То есть, вы знаете, очень хорошие отношения.
Хорошо, мне очень понравилось. От отношения снова к наблюдениям все-таки. Вот я только что Ешару задавал этот вопрос, теперь повторю его вам. Но вот в Москве мы, когда идем в те места, где, к примеру, новогодние вот эти городки, да, мы теперь видим бетонные, мы видим бетонные блоки, которые не позволят, как предполагается, предполагаемым вот этим террористам заехать, как это было в других городах. Ну, из соображений безопасности, но эти блоки видны. Вот что-то подобное, к примеру, в Турции вы видели?
Нет, вот даже вот были когда в Стамбуле, в том же вот аэропорту, и такой вот тоже блоков я не видел.
Хорошо,
просто
когда,
людей вооруженных,
когда вы входите в аэропорт, смотрят. Вы так же проходите, как в наших аэропортах? То есть можно ли говорить, что там такие же меры безопасности, как у нас?
Да, там также все просматривается, также все просвечивается, также все вот вещи, все это точно там, как у нас вот Домодедово и Шереметьево.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы недавно побывали в Турции, мы сейчас обсуждаем ситуацию в этой стране. Напомню, начали мы с того, что установили личность подозреваемого в совершении теракта, а в новогоднюю ночь в Стамбуле, чуть позже в Измире еще был теракт. Об этом рассказывал нам турецкий журналист Ешар Неизбаев только что. Так вот, насколько эти события так или иначе накладывают, что называется, след на повседневную жизнь в Турции. 7373948, телефон прямого эфира. Пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Если такая возможность у вас есть, 7373948. Турецкая тема, еще буквально пара минут для того, чтобы вы успели дозвониться. Хотя нет, давайте вот что. Я еще одну вещь хотел вам процитировать в рамках сегодняшнего выпуска программы. Это статья из немецкого издания Die Welt. Называется эта статья «Новая культура питания в России». Лоррейн Хейст, так зовут автор. Начинается она так. В тени санкций Евросоюза Россия открывает свою культуру питания. И потом в этой статье рассказывают, что меняется. Ну вот, например, про какого-то белого кролика. Видимо, это заведение общественного питания рассказывают. Номер 18 в каком-то списке. И вот что он делает. Ставит на прилавок из высококачественной стали то, что по изучению, ускоренный курс по изучению российского товароведения. Конина, парфей из печени лебедя в шубе из зефира, булочка из муки из березовой коры, которую подают со сливочным маслом из города Вологды, ребрышки туриные, тушеные в традиционном квасе из черного хлеба. Это одни, другие, их представляют как пионеров новой российской кухни. Королевские крабы из Камчатки, волосяные крабы из Магадана едут в Москву дольше, чем рыба из Европы. Это жалобы на логистику. Потом, что еще? Фешенебельный квартал, уютный ресторан на московских Патриарших прудах. Они сервируют результаты своих экспедиций. Но водоросли, которые на рынке в Мурманске, стоят лишь часть того, что надо было заплатить за такие же в Японии. Или вяленое гусиное мясо из Башкирии, которое братьям поставляет одна бабушка. Еще нет первосортной говядины из Небраски или стейков из сочной аргентинской говядины. Это было настоящей проблемой, но, судя по всему, теперь не так. Вот, например, приводит ресторан «Воронеж». Там только российское мясо. На первом покупают за стильным прилавком первоклассную вырезку. Тут же сервируют бургеры, которые, как тут написано, все сделано в Воронеже. В общем, все подробности вы можете почитать на сайте inasmi.ru. Это была программа «Иностранцы». Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом программа «Пиджаки». В этой студии ждем Алексея Мухина.